Ну а прямо сейчас мы перейдем к нашей еженедельной рубрике «Кирпичики счастья», гости и ведущие уже в студии.
Кирпичики счастья.
Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. В эфире «Фонтан Кофе» с еженедельной программы «Кирпичики счастья». Я Дмитрий Синочкин, ведущий Антонина Асанова, гость студии Андрей Бочков, генеральный директор управляющей компании «Пул Экспресс». Не могу удержаться от короткого комментария и реплики уважаемого господина спикера. Надо, конечно, формулировать проще. Кто независимую девушку ужинает, тот ее независимо и танцует. Как-то так, наверное.
Я знал, что вы не удержитесь, Дмитрий.
Сегодняшняя тема нашей программы звучит очень просто и незамысловато. Регулировали, регулировали, да не вырегулировали. Еще раз обойдемся. Действия регулятора, направленные на наведение порядка в строительной отрасли, пока приводят строго к обратным результатам. Строители уже толком не знают, чего им ждать и чего опасаться. А проблема заключается еще и в том, что строительство, особенно жилищное строительство, управляется и регулируется двумя основными источниками. То есть, естественно, сама по себе законодательная и исполнительная власть и действующий живой рынок, на котором десятки тысяч покупателей, сотни объектов и сотни застройщиков. Вот эти две стихии во взаимодействии порождают результаты совершенно удивительные. Посмотрим на некоторые ключевые цифры, специально для сегодняшней программы подготовленные. Консалтинговый центр петербургской недвижимости сообщил интересную подробность. Средняя площадь квартиры, которую покупают граждане в новостройках Петербурга, с начала года увеличилась с 43 до 45 метров. Одновременно средняя площадь квартиры, которая приобретается в пределах Ленобласти, уменьшилась условно с 43 до 41 метра. Похоже, что область становится прибежищем проектов эконом-класса. Посмотрим на свежие цены. Вот как раз сегодня прислал аналитику эксперт Дмитрий Житков. В понедельник она будет опубликована в еженедельнике недвижимости строительства Петербурга, а мы на основные цифры можем глянуть уже сейчас. В центре, новостройки в центре, 167 тысяч с половиной за квадратный метр. И прирост центра, центральные районы. Василеостровский, центральный, Петроградка. Угу. Причем речь об элитке не идет. Угу. Это проекты бизнес-класса в основном. Спальные районы 92 тысячи, 91 900. Угу. Область 65 500. Вот это вот разница. Петербург, спальные районы Петербурга тоже становятся прибежищем проектов класса бизнес или комфорт плюс. Дорогих, относительно дорогих проектов. Напоминаю, все это происходит на фоне падения доходов населения. Также с начала года отмечается. Посмотрим на количество проектов. Ну, давайте в интервале за год. Итак, в области за год прибавилось 26 новых адресов, в которых продаются квартиры. А в городе, в спальных районах, на 61 проект меньше. Количество проектов сокращается в городе и увеличивается в области. Ну, основные параметры мы уже знаем. По вводу жилья город и область, ну, если не сравняются, то будут близкими по показателям. И по предложению нового жилья практически уже сравнялись. И там стройки на уровне 8-5 миллионов квадратных метров. В области сложнее считать, там довольно много индивидуального жилья. И, собственно, тот вопрос, для ответа на который мы пригласили Андрея Бочкова. Андрей, у вас есть разные проекты. Есть участки, есть загородные домики и есть квартиры. Насколько велика вероятность, что ближние пригороды Петербурга действительно станут территорией массовой застройки эконом-класса? Уже не только там Мурино, Девяткино, Кудрово, но и чуть ли не сплошной пояс получается. Я напомню, у нас объявила о планах строительства в Ленобласти компания СПБ «Реновация». У нас Хуажень, китайский холдинг, заявил, что земельный банк составляет около 400 миллионов. У нас группа «Лидер» объявила о масштабных проектах в Ленобласти. То есть спроса пока никак не отражается на планах застройщиков. Давит ли предложение эконом-класса на ближний пригород? И остается ли там какое-то количество мест для размещения бизнес-класса? Например, небольшие локальные проекты, квартирные, среди зелени, но при этом с нормальной транспортной доступностью. Ваша точка зрения, ваше мнение, пожалуйста.
Ну, та ситуация, которую вы описали сейчас с массовым исходом городских застройщиков в Ленинградскую область, конечно, имеет место быть, но все-таки эта тенденция касается в основном территорий, которые расположены вдоль кольца. Поскольку те застройщики, которых вы назвали, в основном это многоквартирные, многоэтажные дома, и это тот продукт, который они предлагают и на территории Ленинградской области, то для массового продукта необходима хорошая транспортная доступность, причем общественного транспорта. Поэтому...
Добавлю сразу две копейки. Вот только что была предъявлена концепция Юнтолова, и специалисты из Института проблем предпринимательства посчитали, для того, чтобы обеспечить нормальный вывоз населения будущего комплексного района, порядка 70 тысяч, надо пускать автобусы вместимостью 100 человек через каждую минуту 2 часа утром и 2 часа вечером. Это, в общем-то, не очень реально, да?
Это не очень реально. А мы с этой ситуацией мы сталкиваемся сейчас вот в том же самом Девяткино и Мурино. Да? Поскольку у нас несколько проектов находятся как раз в том направлении, несколько дальше, но у нас проекты, скажем так, имеют лучшую транспортную доступность просто за счет возможности выезда тремя путями.
То есть возможны варианты.
Возможны варианты, да. Вот тот вариант, один из трех, через Мурино, не используется вообще никогда, ровно по той простой причине, что пробка там вечная. Независимо от дня недели, времени суток, там постоянно на этом выезде...
Это вы имеете в виду выезд из Охтинского парка? Из
Охтинский парк, да. Проекта, и да. Новый проект, который мы планируем там же, как раз малоэтажный, да. Поэтому... Те выезды, которыми пользуемся мы и наши жители, они, в общем, это как раз новое Приозерское шоссе и поселок Бугры.
Если я правильно вас понял, то развитие проектов эконом-класса будет сдерживаться естественными причинами пропускной способностью шоссе.
Я думаю, что да.
А не получится так, что застройщик все равно построит и оставит жителей разбираться с тем, как туда приезжать и уезжать?
Это больше похоже на правду.
Вы знаете, хотелось бы, конечно, сказать, что рынок разберется. Но...
Федеральные трассы — это не рынок.
Нет, а я имею в виду, построить-то можно, здесь же вопрос, кто это купит. Но, к сожалению, наблюдая за вообще ситуацией в стране, не говоря сейчас вообще о рынке, там, городской или загородной недвижимости, но наблюдая за людьми, к сожалению, получается так, что думаем потом. Поэтому сделки все-таки идут.
Давайте переведем на доступный язык.
Люди покупают самые дешевые.
Обычные купили. Граждане вслед за федеральным правительством дальше, чем на год, свою жизнь не планируют.
Похоже, что да.
Короткий горизонт планирования. То есть купить то, что доступно, да, Антонина?
Да.
Ориентируясь в первую очередь на цену, а потом думать, как туда ехать.
А потом думать, что с этим вообще делать.
Ну, надо сказать, что есть ответственность на застройщиках, потому что часто они кормят обещаниями, говорят, что вот через несколько лет здесь... Я вот, например, слышала такие версии, что в Янино через несколько лет будет метро, что это уже есть план.
А в Юнтолово трамвай.
А в Юнтолово трамвай. То есть застройщики тоже кормят обещаниями и рассказывают какие-то сказки про транспортную доступность, что вопросы решатся в ближайшие несколько лет.
Антонина, застройщики, конечно, во многом виноваты, я абсолютно согласен, но застройщики не могут говорить о метро, поскольку они не основываясь на словах власти.
Первых лиц.
Первых лиц. Потому что явно метро они не собираются строить самостоятельно.
Значит, видимо, это... То есть обещаниями кормит власть, как
да, то есть, видимо, они основываются на том, что обещает власть.
Ну, у нас есть масштабная трехсторонняя программа развития транспортной системы. Это два субъекта федерации, город, область и Минтранс. Единственное, там не хватает четвертого участника, там не хватает Минфина. Потому что те 1,5-2 триллиона рублей, которые в нее заложены, Минфин не даст. И не даст и в этом году, не даст и в следующем. Какие-то локальные проекты реализуются. Вот сейчас обсуждается опять-таки пришествие китайских инвесторов с проектом легкорельсового транспорта очередным. Я боюсь, что я соглашусь с Андреем. Да, застройщики ориентируются на высказывания власти, а вот на что ориентируются чиновники, предполагая те или иные транспортные возможности для региона, я, честно говоря, не очень представляю. И для покупателя, для обычного дольщика или пайщика кооператива, конечно, разумнее всего исходить из того, что вот есть как есть, а будет хуже или не будет хуже, зависит от того, какие проекты будут реализованы в ближайшее время вот на этом транспортном участке. Мне недавно прислали из Айтроника очередной рейтинг факторов, которые влияют на покупку. Престиж компании, локация, да, риски. Транспортная доступность там на 4-5 месте. Но теперь она, похоже, выходит на первый. Андрей, можно ли подстраховаться? Можно ли грамотно предположить, какие проекты вот там, где я выбираю квартиру, будут реализованы в ближайшее время? Вот я хочу купить квартирку в малоэтажке, допустим, в вашей там, да, хорошей какой-нибудь там. У вас подороже, чем эконом-класс. Допустим, в Мелодии. Как мне понять, что на пути к моему будущему дому не возникнет внезапный транспортный поток из десятков тысяч автомобилей?
На сегодняшний момент, я думаю, самое правильное — это все-таки обратиться к утвержденным генеральным планам территорий. Поскольку на сегодняшний момент Ленинградская область утвердила планы развития территории на ближайшие годы, утвердила генеральные планы и правила землепользования и застройки.
И плюс наложила мораторий на перевод новых земель.
И наложила мораторий на перевод новых земель под жилую застройку. Поэтому это общедоступная информация. То есть в интернете, на сайте того или иного муниципального образования планы по развитию территории можно будет увидеть.
Насколько они корректируемы, вопрос?
Ну, конечно, они корректируемы, это возможно. Есть определенная процедура по внесению изменений в генеральный план и по внесению изменений в правила землепользования и застройки. Это проходит через общественные слушания. Но мы можем быть, по крайней мере, в ближайшей перспективе, или среднесрочной, может быть, даже перспективе, можем быть практически уверены, что нового жилья не добавится. Да? Потому что если земля уже в соответствии с генеральным планом включена в границы населенного пункта, значит, мы предполагаем, что и посмотрев на правила землепользования и застройки, мы можем понимать, что, например, там запланировано индивидуальное жилье, или среднеэтажное, или малоэтажное, или многоэтажное. Да? Высотность всегда указывается. Если же на сегодняшний момент это не включено в границы населенного пункта, значит, мы понимаем, что в ближайшей перспективе это не будет включено уже.
Андрей, сразу еще вопрос. У нас в последнее время стало модным и дорожные расходы, расходы на дорожное проектирование, отчасти уже из строительства, перекладывать на застройщика. И также получается в отдельных ситуациях с инженерными сетями. Я знаю, что ваша компания участвовала в некотором консорциуме, который собирали ровно для того, чтобы обеспечить инженерными сетями несколько жилых комплексов. Что из этого получилось? Кто в этом участвовал? Какая локация? Что вышло в итоге?
Значит, действительно, наша компания одна из нескольких, которые участвовали в консорциуме по строительству, по реконструкции станции водоподготовки в поселке Кузьмовский для обеспечения питьевой водой нашего проекта «Охтинский парк». Ну и участвовали еще другие компании.
Там, по-моему, «Близкая».
Там участвовал
Мистолова.
«Мистола Хиллз», «Близкая», футбольный клуб «Зенит»,
«Ламбери»,
угу. Да, какое-то количество застройщиков. Значит, мы заключили договор с муниципальным предприятием Единой службы заказчиков Всеволожского района на реконструкцию очистных сооружений. И совместными усилиями спроектировали и построили водовод от этой станции водоподготовки до наших проектов. Но вот на сегодняшний момент ситуация, к сожалению, сложилась таким образом, что муниципальное предприятие не выдержало свои обязательства.
А их доля — это очистку сделать надо было, да?
Их доля заключалась в том, чтобы реконструировать станцию водоподготовки.
Сколько вы им денег собрали на это?
В сумме, да.
Сколько денег собрали для муниципалов?
Денег в общей сложности для муниципального предприятия собрали 160 миллионов.
И они их получили?
И они их, естественно, получили.
Полностью?
Конечно.
А работу не выполнили?
Работа не выполнена на сегодняшний момент.
Полностью
работа выполнена.
Ну вот тут по этому поводу вот только что звучала новость. Сразу приезжают следствия, там обыски, деньги получены, но контракт не выполнен. А в этом случае как?
В этом случае написано несколько участников данного консорциума, в том числе мы написали уже заявление в прокуратуру.
То есть единая района. Служба заказчика сидит на чемоданах и ждет прихода следователей?
Ну, видимо, да.
А как все-таки быть с очисткой? Это же, ну, посадят их, это же не прибавит вам чистоты воды?
Это, к сожалению, тот вопрос, которым мы на сегодняшний момент занимаемся, потому что...
Дополнительные расходы.
Дополнительные расходы, которые ложатся на застройщиков.
И на себестоимость.
Ну, естественно, на себестоимость, да. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что качество воды, которое сегодня мы получаем, оно не соответствует заявленному.
Давайте вернемся к исходной точке. То есть есть такая возможность и инженерию переложить на застройщика, и дороги переложить на застройщика. В этом случае жилье как раз и будет стоить те самые 90-95 тысяч за метр, и человек просто не поедет за кольцевую, потому что зачем? Если он за эти деньги может купить в Приморском, Выборгском, Калининском районе. То есть преимущественно нивелируется. И опять-таки, то, с чем мы заявляли первую тему. Как быть с нашим регулятором? Последний скандал был громкий, самый связан со страхованием. Удается ли заключать договоры со страховщиками? Вот вам сейчас по текущим продажам, у вас один проект на выходе еще, если не ошибаюсь.
У нас, да, тот проект, который сейчас находится на выходе, вот как раз с ним определенные сложности пока и возникают.
Это многоквартирка, да?
Это многоквартирный
малоэтажный
комплекс на 20 тысяч квадратных метров жилой площади на 5 гектарах, 320 квартир.
И что говорят страховщики из списка ЦБ?
Страховщики, во-первых, список ЦБ... Страховщики, которые занимаются этим страхованием, гораздо страховщиков, вернее, которые занимаются этим страхованием, гораздо меньше, чем их в этом списке ЦБ.
То есть в списке ЦБ-19 по факту 3?
По факту, или по-моему, 4. 5, но, в общем, mm-hmm. значительно меньше, практически в 4 раза меньше, чем в этом списке. Ну и, собственно говоря, с учетом ограниченного количества страховщиков и не очень ограниченного количества застройщиков, вот такие небольшие комплексы им, в общем, наверное, не очень интересно. Пока что, по крайней мере, на сегодняшний момент мы получаем ответ, что подождите, у нас есть чем заняться.
Помимо вас.
Помимо вас.
А какие проценты называют? Ну, хотя бы предварительно.
Ну, предварительно это 3,5-4% от стоимости сделки.
Это тоже стоимость квартиры.
Тоже плюс к себестоимости.
То есть это плюс к себестоимости квартиры. Это ложится, естественно, на застройщика, ну а как следствие это ложится на будущего покупателя.
Это часть ответа на вопрос, почему цены на квартиры не будут снижаться. Я не уверен, что они будут расти, потому что сверху давит ограниченная платежеспособность. Но вот снижаться они не будут, потому что себестоимость все время поддавливает.
Ну, застройщик на сегодняшний момент это находится между молотом и наковальней. С одной стороны, снизу поддавливают различные меры, которые принимает регулятор для того, чтобы... В итоге для того, чтобы увеличить себестоимость.
А как же альтернатива? У вас же есть альтернатива страхованию, это банковские гарантии и общество взаимного страхования.
Про банковские гарантии мы только что слышали.
Да, про банковские гарантии мы только что слышали.
Насколько это доступно и насколько это дорого?
Ну, на сегодняшний момент это все не очень доступно. Тем более, что даже с ипотекой, да, вот для клиента, для будущего покупателя, для потенциального покупателя, одной из гарантий, например, является возможность взять ипотеку, потому что уж банк точно добьется того, чтобы объект был достроен. Но на сегодняшний момент степень готовности объекта для того, чтобы
получить
аккредитацию в банке, уже должна быть выше. Какой? Чем то, что было до момента наступления кризиса.
Ну, если какой она должна быть?
На сегодняшний момент это 50%.
О, тебе Господи, по-моему, было 20, да?
Было 20. Было там 20-30%, сегодня это 50%.
То есть полпроекта застройщик должен построить на собственные деньги.
В общем, по факту так оно и получается.
Это тоже
не обязательно на собственные деньги. На кредитные средства, опять же, при стоимости, при сегодняшней, да, не 24%, а там в районе 17% можно взять кредит, поэтому 17%...
Строительный цикл 2 года минимум, да? Плюс 34% к себестоимости. Опять же, здравствуй, доступное жилье. Андрей, какие-нибудь выплаты из компенсационных фондов вам известны, вот, которые собирают строительный срок?
Вот пока что я, честно говоря, об этом не слышал. Хотелось бы услышать и о выплатах из СРО, или о выплатах из страховых компаний, которые страхуют эти сделки. Но пока...
То есть просто собрать
деньги. Пока что деньги собирают.
И, Антоний, простите, еще один короткий вопрос. Те, кто вводил эти ограничения для страховщиков, они просчитывали экономические последствия? Вот что будет, когда мы эти ограничения введем? Что будет с рынком? Вот вы непосредственно этим варитесь.
Я боюсь сейчас...
Такое ощущение, что вы подбираете какое-то легитимное выражение.
Я попытаюсь подобрать слова для того, чтобы никого не то чтобы не обидеть, а просто не оскорбить. Поэтому у меня ощущение иногда складывается, что действие регулятора, оно не очень продуманное.
Ну это мягко так. Ну, не попадает под статью возбуждения социальной розни в отношении социальной группы Центробанка и правительства Российской Федерации. Обошлись. Тонечка, извините, у вас вопрос был.
У меня был вопрос по поводу ужесточения условий от банков для получения аккредитации. Мне вот интересно, это действует только для маленьких компаний и среднего бизнеса, или это распространяется на весь рынок, и у крупников такие же проблемы, крупных компаний?
Ну, мне про крупные компании сейчас достаточно сложно все-таки сказать, поскольку мы в основном в своем сегменте работаем, поэтому это в первую очередь касается нас, естественно. Крупные компании, у них немножко другая специфика бизнеса все-таки, да, большое количество проектов, у них другое количество сделок, да, но если мы там говорим о том, что у Settle City порядка 2000 сделок в месяц, у них, в общем, достаточно есть средства, которые они могут использовать от дольщиков на строительство. Поэтому...
По крупным компаниям я, наверное, скажу два слова. Там есть проблемы, они немножко другого плана. У крупных компаний есть страховщики из списка ЦБ, которые соответствуют условиям. Но когда возникает новый проект и новый пакет контрактов, им необходимо снова пересчитать те свободные средства, которыми они располагают.
Угу.
То есть посмотреть, сколько у них уже застраховано, есть ли у них свободный капитал на то, чтобы застраховать еще один пакет там, в 1000 квартир. То есть это тоже не так просто, это тоже требует времени, это тоже связано с дополнительными какими-то расходами до капитализации. Андрей, вот с учетом всего, что мы сейчас сказали, о естественных ограничений рынка, связанных с платежеспособностью, ограничений, которые возникают в связи с непонятными идеями регуляторов, ваш прогноз, есть ли основания для роста цен в перспективе ближайших там, 5-6 месяцев, начала следующего года?
Ну, я, честно говоря, сомневаюсь. Рост цен ограничен рынком, конечно же, и спросом. Поскольку нету предпосылок для роста спроса, абсолютно естественно, да, то, в общем, наверное, нет предпосылок для роста цены.
И второй вопрос, связанный с первым. А есть ли у нас основания предполагать рост рисков? Рисков нарушения по срокам? Замораживания части проектов?
Конечно. Такие риски всегда существуют.
Но... Сейчас их больше или меньше, чем пару лет назад?
Сейчас, наверное, их несколько больше. Опять же, поскольку зависит не только от застройщика. Да? Вот в ситуации, как мы с вами обсудили по поводу станции водоподготовки, компания Karelia Development, которая строит комплекс Mistral Hills, не может вовремя ввести комплекс в эксплуатацию. И это не их вина. Потому что они как раз все свои обязательства выполнили, они заплатили деньги, но воды питьевой нет.
И воду пытаться получить сделать... с муниципалом занятие духа.
Ну, в общем-то, да. К сожалению, это так. Поэтому здесь не все зависит только от застройщика, здесь еще есть регулятор, здесь есть муниципальные власти, есть федеральные власти, есть поправки в федеральные законы и так далее. Поэтому здесь много очень факторов, которые на это влияют.
По крайней мере, мы знаем, на что обращать внимание. На генплан обязательно, на наличие рядом с комплексом, если он особенно относится к повышенной комфортности, федеральных лесов, которые нельзя застраивать ни при каких раскладах, на транспортные обещания властей и реальные контракты, если они есть. Ну и, конечно, придется следить за прессой, потому что шалости. Вот последняя фишка, о которой нельзя не сказать, это предложение Минстроя доверить страхование рисков по каждой квартире самим дольщикам. Я себе представляю лицо страховщика, которому приходит там очередь из 1000 дольщиков и просит застраховать их объект. Какие проценты они ему назовут, как они будут вешать на себя эти риски, сколько это будет стоить, одному богу известно. И если эти затраты будут добавляться к стоимости квартиры, очередной скачок цен, к сожалению, неизбежен. Тоня?
Ну, хочется прокомментировать коротко вот эту фразу про перекладывание на самих дольщиков рисков по недострою. Правительство пыталось возложить эти риски поочередно на разные институты, на банков, на страховщиков, на самих строителей, на себя, но я так понимаю, что...
Я не помню.
Ну, это были такие предложения, по крайней мере. Но, видимо, поняло, что ни один из институтов брать на себя это не хочет. У них есть свои представители, которые лоббируют их интересы, и в итоге на самую, грубо говоря, незащищенную группу и возложили эти риски. Очень просто.
Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Это, по-моему, основной принцип развития экономики в ближайшей перспективе. По времени. На этом заканчиваем. Следующая программа будет посвящена реновации и расселению аварийного жилья. Спасибо нашему гостю. В студии был Андрей Бачков, генеральный директор «Укапул-экспресс», Антонина Асанова и Дмитрий Синочкин. Подробности в своем номере еженедельника «Недвижимость и строительство Петербурга» и журнале «Пригород» и на сайте Фонтанка. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Спасибо, до свидания.